Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем наш эфир, рубрика «Гость в студии». Я вам снова представляю кандидата философских наук, первого проректора Уральского института бизнеса и управления, прихожанку храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери Наталью Александровну Куликову. И сегодня мы с Натальей Александровной продолжаем беседовать о творчестве выдающегося русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина. Цикл бесед называется «Иван Ильин. Наследие». Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, о русском самостоянии. Русское самостояние. Идея ранга. Это была тема беседы нашей прошлой передачи. Мысль не закончена, как я полагаю, и вам есть что по этому поводу еще сказать.
Ну да, Ильину есть что еще по этому поводу сказать, потому что я-то говорю как раз от имени вот Ивана Александровича Ильина. То есть я воспринимаю его, вот, его творчество, в общем-то, всем сердцем и всем своим самосознанием. Настолько оно... На мой взгляд, оно вообще созвучно христианству, вот, и христианству православному. То есть, и поэтому здесь, конечно, некоторые вот аспекты нашей жизни Ильин так вскрывает по-новому, так дает нам почувствовать совершенно другой взгляд и понимание, что на сегодняшний день это, ну, очень архиважно, вот, это воспринять, чтобы в дальнейшем знать, как себя вести и в нашей общественной жизни, и в наших политических каких-то вот...
пристрастиях.
Да, пристрастиях или вот, в нашем поведении. Вот в преддверии выборов особенно это актуально, говорить о том, что движет, вот, что лежит в основе государственного строительства. Вот Ильин говорит, что в основе государственного, любого государственного строительства лежит вот два мировоззрения, два миросозерцания. Это эгалитаризм и идея ранга.
То есть, эгалитаризм.
Эгалитаризм, да.
От
что это такое?
Эго. Да.
Да, это что такое? Это идея равенства всех и вся, и равенство избирательного права, и равенство в государственном строительстве, ну и вообще всем все поровну. Вот. И вторая идея – это идея ранга. Ильин говорит о том, что это глубоко христианская идея, потому что Бог создал мир именно вот, руководствуясь этой идеей. Так как люди от природы различны и своеобразны, пишет Ильин, то справедливость требует, чтобы к ним относились не одинаково, то есть соответственно с их свойствами, качествами, знаниями и делами. И особенно это относится именно к государственному строительству. То есть всем давать одни и те же избирательные права, Ильин считает, что это неразумно. Здесь нужно подходить очень избирательно. Вот нелепо или прямо пагубно делать разбойника чиновником. «Давать предателям и жуликам право голоса», – пишет Ильин, «вводить шпионов в Министерство иностранных дел, назначать фальшивомонетчика министром, возводить трусов в маршалы или партийного интригана в кардиналы. Откуда известно, что каждый глупец способен разбираться в государственных делах?» – пишет Ильин. «Каким политическим выбором способен продажный, застращенный и залгавшийся народ?» Итак, и в идее ранга есть две стороны. Во-первых, имеется в виду присущее человеку качество, это его действительный ранг. То есть, ну, то, что мы имеем от природы, от Бога и от собственного развития, да, то есть собственного образования и так далее, духовного роста. Во-вторых, имеется в виду его полномочия, права и обязанности, которые признаются за ним со стороны общества или государства. Это его социальный ранг. То есть человек имеет два ранга. Естественный ранг, который, ну, в нем от природы, от Бога. И второй – это общественный ранг. Это его, еще раз, полномочия, права и обязанности, которые ему даются обществом. Вот главная задача государственного строительства, главную задачу Ильин видел именно в том, чтобы подбирать так людей, чтобы их вот эти два ранга, они соответствовали друг другу. И это очень сложная задача. Он, конечно, не наивно предполагал, что это так просто сделать. Конечно, это очень сложно. И он понимал, что в данном случае могут быть и проколы, и ошибки, но он говорит о том, что если эти явления, вот несовпадение этих двух рангов, они оказываются обиходными или преобладающими, то это означает, что такому народу в данную эпоху отбор лучших не удается, что весь режим несостоятелен, что честность и талант не имеют дороги в жизни и что предстоят социальные потрясения. Ну, мы знаем, что Ильин у нас, конечно, это пророк. То есть вот все, что он писал, вот сейчас, если действительно глубоко вчитаться и вдуматься, все, что он писал в середине 20 века, вот просто как калька перекладывается на сегодняшнее наше состояние общества. Как в мировом масштабе, так и в масштабе нашей России, нашей страны. И здесь, конечно, вот его предсказание, что, ну а как действительно, вот его предсказание о том, что нам предстоят социальные потрясения. Мы это прекрасно видим, да. Узнавать вот подлинно лучших людей. Во-первых, нужно поставить перед собой такую задачу, государственную задачу, что вот к управлению государством должны подбираться лучшие люди. И здесь Ильин говорит, что нельзя сейчас нам ориентироваться на какой-то отдельно стоящий государственный строй. Либо это республика, либо это монархия. У нас, к сожалению, такие настроения в обществе есть, что одни, значит, только за республику, другие только за монархию. И Ильин говорил, это будет ошибкой в том состоянии, в каком сейчас находится общество. Нам нужна какая-то совместная, что ли, форма.
20 века находилась уже в таком состоянии.
Да, да.
Да? То есть вот все настолько, ну, оно как бы ничего не изменилось, оно внешне, может быть, как-то приобрело какие-то такие краски, а в глубине-то она все равно, вот эта червоточина существует у народа. Можно я вставлю буквально?
Конечно,
вот, да. Вот смотрите, Наталья Александровна, с одной стороны какая-то получается интересная вещь. Мы знаем такое выражение, какой народ, такая и власть, а с другой стороны, другое выражение, что рыба гниет с головы. Как вот это понять?
Ну, то и другое верно. Это вот такая дилемма, которая постоянно между собой. То одно превалирует, то другое превалирует. Но все-таки, конечно, вот если следовать идее ранга, вот, на ком больше ответственность? Конечно, на власть имущих. То есть те, кто владеет умами, кто ведет народ. Но и ответственность...
Уровень народа
влияет на то, кто будет вот им управлять. Поэтому здесь такой обоюдный процесс.
Обоюдный.
И здесь нельзя отгораживаться, что вот они ответственны за это, пусть они этим занимаются. Мы все ответственны за все. Ответственности с нас никто не снимал. Просто ответственность у всех разная по мере своего ранга, да, по мере своих сил, способностей. Каждый, во всяком случае, своей душой каждый заняться может. Вот. И это могло бы, конечно, сделать гораздо большего, чем все государственное строительство вместе взятое. Все голосования, все выборы, все построения монархии и так далее. То есть все эти дела, они вторичны. Первое, конечно, дело, и об этом Ильин говорит, что без Бога нам не до порога. Что если человек позабыл о Боге, то ничего хорошего ему и в общественной жизни, и в государственном строительстве ждать не приходится. То есть такой народ, он прямо пишет, что такой народ, он обречен на разложение, гниение и гибель. Поэтому если вот современный человек, русский человек не обратится к Богу, вот,
то... Мне кажется, что далек человек от Бога.
Вот поэтому и ждать нам надо потрясений, да, пока, потому что что возвращает к Богу? Потрясение, ну, да, то есть скорби.
Пока не будет боль такова, что вот тогда только мы сможем. И то вопрос, сможем ли обратиться к Богу.
Да, так вот что Ильин здесь пишет о том, как же все-таки нам строить вот государство-то по идее ранга. Все дело в том, чтобы узнавать подлинно лучших людей естественного ранга. то есть более совестливых, более просвещенных.
На это мы еще способны?
Это самое трудное. И выдвигать их, возлагая на них необходимые полномочия и обязанности. То есть давать им такой социальный ранг, который бы соответствовал их естественному природному рангу. Бывает так, что это достигается лучше всего назначением, пишет Илин. Например, в церкви, в армии, в школе, в хозяйстве, нередко и в государстве. Но бывает и так, что это осуществляется лучше всего выборами, например, в академии, в культурных обществах, в жизни прихода и в местном самоуправлении, иногда и в государственных делах. Но в этом нет единого масштаба для всех времен и народов. То, что хорошо в одной стране, может погубить другую. Здесь нет и не может быть политической панацеи, всеисцеляющего средства. Назначение имеет свои соблазны и ошибки. Выборы имеют свои опасности и соблазны. И может быть недалеко то время, когда будет практиковаться новый способ отбора, сочетающий выборы с назначением и преодолевающий недостатки того и другого. Кстати, в наших государственных структурах в одно время ведь стоял такой вопрос, что губернаторов назначать, да? То есть у нас сейчас осуществляется так очень тихонько, но этот процесс все-таки он зародился и идет, что наши власти, они пытаются все-таки совмещать, особенно это президентской власти касается, да, что совмещать назначение, да, с выборами. Это был бы для нас, и все это, в общем-то, должно оформляться в такую национальную диктатуру, независимую диктатуру, которая бы позволяла где-то проявить какие-то усилия, где-то дать какую-то свободу. То есть это должен быть очень творческий процесс, как говорит Ильин. И этот процесс, он будет творческим только в том случае, если русский народ вспомнит свой духовный акт, в первую очередь, свое духовное своеобразие. Мы должны теперь отгородиться от идеологически духовно отгородиться от всего остального мира и вспомнить свою историю, свое назначение, свои дары Божьи как народ, вспомнить, что нас объединяло. Илин пишет, даже исторически посмотреть, когда Россия процветала, при какой форме правления Россия процветала. Но однозначно, он говорит, было три периода в российской истории, когда она была республикой, республиканские были течение, что ли, идеология республиканская.
Кто-то сейчас послушает и подумает, какие сидят умные женщины, размышляют о политике, да? Это такое, мы на кухне должны и сидеть, заниматься детьми, а мы тут о республике рассуждаем.
Да, это к счастью, что это не женские размышления, а это именно мужские. То есть мы обсуждаем именно то, что говорил великий русский мыслитель Иван Александрович Ильин. Поэтому, может быть, это какой-то женский взгляд.
А мы пропускаем через себя.
Да, а может быть, это какой-то женский взгляд, и может быть, он сейчас, на данный момент, он может быть и важен.
Народ, правда, да, мы тоже пойдем на выборы.
Да.
Поэтому, конечно, наше право.
И что Ильин говорит, формы правления республиканские когда были? Во время смуты 1607-12 года, да? Что в то время Россия переживала? Смута, она и есть смута, это само за себя говорит. И во время русской революции 17-го года, и, то, что произошло во время... Оно, конечно, не осуществилось, но идеи такие были во время восстания декабристов. Да, то есть то, что в чем говорит, он говорил, самое большое преступление декабристов было не только в том, что они восстали вообще на царя, на монархию, на власть, да, а в том, что они предлагали крестьянам дать свободу без земли. То есть пролетаризировать все население России. Это их была главная идея. И, к сожалению, нам об этом вообще история не говорит. То есть историки нам об этом не говорят. Они акценты ставят вообще на других каких-то вещах. А Ильин как раз говорит об этом, что главное их преступление было в том, если бы это случилось, то Россия погибла бы еще раньше и, может быть, вообще окончательно. Наше спасение, в принципе, в то, что произошло в начале 20 века, то, что все-таки Россия почему сохранилось православие, почему православие, в общем-то, сейчас расцветает, и почему это позволило России выжить, именно потому, что перед революцией было проведено вот... во-первых, реформа Столыпина, да, что еще раньше, это вот отмена крепостного права, когда это было произведено с наделами земельными для крестьян. Вот, и поэтому к годам революции, к 17-му году, где-то 80% населения России было именно крестьянским. Вот. Ну, такое количество населения уничтожить невозможно было. Если бы было 80% пролетариев, то России бы уже, наверное, сейчас и не было на земле. Вот. Поэтому самое такое вот беспристрастный вообще взгляд на русскую историю говорит о том, что все периоды своего расцвета, культуры, государственности, там, политики и духовности, все соответствовало монархическому строю. Поэтому, конечно, монархия для России была более органична и естественна. Другое дело, что сейчас ее механически никак не восстановишь, ее не перенести. То есть для этого нужно народу, может быть, пройти какой-то определенный исторический еще отрезок времени, путь, вот, проникнуться идеями ранга, да, и вообще понять, что мы хотим строить в России. Сейчас, к сожалению, такой разброд мнений и идей идет, что это очень сложно. Опасно. До сих пор идет, да, до сих пор идет поиск вот этой национальной идеи, русской идеи. И некоторые говорят, что вообще нужно отказаться от этой русской идеи. Это, конечно, большая ошибка.
По-моему, это катастрофа.
Да, наши оппоненты, они говорят, что нужно отказаться от русской идеи, вот именно глядя на национальность, вот совершенно не в том ракурсе, в котором смотрел на это даже Ильин. То есть вообще понятие русскости, оно сузилось до понятия национальности. И поэтому, конечно, такие люди говорят, что у нас, ой, у нас такая многонациональная страна, как можно говорить вообще о национальности? Я много встречаю вот даже в таких приватных разговорах с людьми вот такое негативное восприятие вообще термина «национальность». Хотя именно в национальности, именно в самобытности спасения России. Вот, к сожалению, многие люди этого не понимают. Нужно понимать, что национальность, она не узкая народность. Это национальность, нация – это более широкое понятие. Она вмещает в себя все народы, народности и национальности нашей многострадальной Родины. И только так можно смотреть вот на то, что между нами, надо смотреть не то, что нас разделяет, а то, что возникло вот в ходе исторического процесса, возникло между нами общего. И вот это общее, это и есть вот этот русский духовный акт, это русское духовное самоопределение, это и все, что из этого проистекает. Ильин говорит, вот человек, он может даже исповедовать другую веру, но он все равно культурно, исторически, хозяйственно, в быту даже, он все равно вот, исповедует этот русский национальный духовный акт. Вот этот духовный творческий акт во всех сферах своей жизни. Вот. И это вот такая тоже интересная дилемма, что даже человек неправославный, он может жить ценностями христианства, ценностями православия. И это действительно так происходит. Многие так живут, даже неверующие.
Они не осознают
этого. И вот на этом нужно строить Россию. Но такие люди должны понимать, что просто, как сказать, есть понятие духовного роста, и люди находятся на разных ступенях этого роста. И очень важно видеть вот то, что превосходит тебя, и прислушиваться к этому. Вот эта идея эгалитарности, она как раз вот отрицает вообще любое превосходство. Даже вот приверженцы этой вот идеи, они говорят о том, что ты не смеешь показывать свое превосходство. Это тебя заносит. Ты не должен показывать свои способности. Ты должен вот, делать все, как все. Вот в этой серой массе быть. Но мы ведь прекрасно знаем тоже из истории, что какое влияние оказывали гении на человечество. То есть те способности, которые... мы должны понимать, мы должны как бы учиться смирению, воспринимать чужое превосходство. Не в плане его поведения человека, а в плане его дарований. И это нормально. Мы должны нормально относиться к тому, что мы, кто-то превосходит. Есть такая фраза, да, что я люблю каждого человека, и тот, кто превосходит меня в чем-то, я его уважаю, готов ему, у него этому учиться. Вот. И поэтому вот такое смиренное отношение к друг другу, оно и позволяет создать общество как организм. И этот организм, вот, как Элин говорит, мечта Запада – это наш большой русский веник поломать на значит, тросточки, на тросточки, и все их поломать по отдельности.
Об этом Элин очень хорошо написал.
Вот. А да, о расчленителях России Элин писал. Да, однозначно. Мы можем сейчас прямо поговорить.
Это тоже сейчас уже мы заканчиваем уже, к сожалению.
Да, это тоже очень большая интересная тема.
Вы знаете, Наталья Александровна, я о чем думаю. Вот этот вопрос я как бы не могу вам не задать, потому что он тоже очень, мне кажется, такой сложный для понимания. А вот попытайтесь его объяснить. Дело вот в чем. Вот считается, что эмигранты, а Иван Александрович Ильин был выслан из страны, как и очень многие писатели, эмигранты, да. И те люди, которые...
В
1922 году. И они, то есть именно эмигранты, это считается, что люди глубоко травмированные. И многие писатели, поэты... Они, живя на Западе или где-то в других странах, вдали от своей родины, они становились просто-напросто наркоманами. Они не могли найти вот в себе что-то позитивного, веры, может быть, какой-то вот своей во что-то. Хотя, наверное, во что-то вера была. Они цеплялись за любую соломинку, чтобы просто выжить. Это действительно так было. Но как произошло в судьбе Ивана Александровича Ильина. Вот мы же видим, что какое ему было дано дарование человеку, который жил вдали от родины. И помните его последние слова, которые можно, вот я даже могу зачитать, и вы тоже об этом знаете, я думаю, что наши радиослушатели, вы, я думаю, что как-то это прокомментируете. Теперь позвольте мне сказать два слова о себе лично. На протяжении всей моей жизни, с тех пор, как я приступил к самостоятельным научным исследованиям, я работал именно в этом направлении, ибо я понял политические опасности России еще во время Первой революции. Я, когда он еще был, жил в России, я увидел соблазнительность новой русской поэзии и новой русской публицистики в годы, предшествовавшей Первой мировой войне. Я пережил крушение России кровью сердца и 5 лет изучал большевизм на месте. И в советских тюрьмах давал себе клятву идти безоглядно по пути этих исследований. Но я не торопился писать и печатать мои книги. Так мое исследование о сущности правознания, законченное в 1919 году, читанное в виде курса лекций в московских высших учебных заведениях, доселе еще не увидело света. Я давал моим трудам спокойно вызревать в течение десятилетий. У меня есть темы, вынашивающиеся по 30 лет. Это учение о духовном характере, аксиом религиозного опыта. И даже по 40 лет он вынашивал произведение. Это учение об очевидности, монархии, республика. Я возвращался к каждой теме по многу раз. Через 5-6 лет и все время накапливал материал. Потом садился писать, записывал все, что было зрело, и снова откладывал. Теперь мне 65 лет. Я подвожу итоги и пишу книгу за книгой. Часть их напечатал уже по-немецки, но с тем, чтобы притворить написанное по-русски. Ныне пишу только по-русски. Пишу и откладываю одну книгу за другой и даю читать моим друзьям и единомышленникам. Эмиграция этими исканиями не интересуется, а русских издателей у меня нет. И мое единственное утешение вот в чем. Если мои книги нужны России, то Господь убережет их от гибели, а если они не нужны ни Богу, ни России, то они не нужны и мне самому, ибо я живу только для России». И вот этот вопрос, что эмигранты глубоко травмирующие люди, и как Ильин смог вырваться вот как бы из всего этого. Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Да.
Как это вообще?
Здесь, конечно, вот получилось. Этот он вопрос связан именно, опять же, с идеей русского национализма. Как кто переживал эмиграцию?
Как личность не погиб?
Да, так вот в чем-то, да, вот в чем Ильин говорит, что все русские, они же все равно любили свою родину, и многие страдали именно потому, что они утратили родину. И здесь Ильин говорит о чем? Вот национализм есть любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во всем его своеобразии. И он говорит, что вот в национализме можно вот впасть в две такие... совершить две такие ошибки. То есть вот в чувстве, значит, любви к родине. Первая ошибка состоит в том, что чувство и воля националиста прикрепляется не к духу и не к духовной культуре его народа, а к внешним проявлениям народной жизни, к хозяйству, к политической мощи, к размерам государственной территории и к завоевательным успехам своего народа. И вторая ошибка состоит в том, что чувство и воля националиста, вместо того, чтобы идти в глубину своего духовного достояния, уходит в отвращение и презрение ко всему иноземному. Вот, видимо, что и происходило со многими иммигрантами, в которых не был силен вот этот дух христианского такого смирения, да, и самопожертвования, что они утратили привычную среду обитания, у них вот чисто чувства ностальгии были к родине, вот к укладу жизни, вообще к окружению, к природному ландшафту, там, географическому и так далее, к климатическим особенностям, ну, то есть ко всему тому, что окружало его с детства. И поэтому многие, конечно, не найдя в себе духовных сил...
Что они видели во снах.
Да.
Это было настолько глубоко,
да,
в подсознании у эмигрантов.
Да. А вот Ильин, он вышел на другой уровень. Он, понимаете, он человек духа. Он именно обратился к духовному своеобразию своего народа. А дух, он живет где хочет. Для духа не важно там территория или что-то. То есть он всегда говорил, что Россия духовно всегда с ним. И поэтому, конечно, Ильин вот черпал силы свои в Духе Божьем, вот в своей христианской вере, в православии. И те задачи, которые он перед собой ставил, они позволяли ему и жить, и совершенствоваться духовно, и вот пребывать с Россией в духе, пребывать со Христом. И это, конечно, его позволило ему вот так гениально оставить такие гениальные книги, такие гениальные мысли для своих потомков, за что ему большая благодарность и слава Богу за все.
И мне хочется в завершении нашего сегодняшнего разговора об Иване Александровиче Ильине сказать слушателям нашим, что мы призываем только к одному, чтобы люди учились просто думать, разбираться и анализировать. Вот это вот я вижу свою задачу именно в этом.
Ну, для того, чтобы правильно думать, нужно и читать правильные книжки. Все-таки.
Да. Спасибо вам, Наталья Александровна, большое. До новых, надеюсь, встреч.
Спасибо вам, что пригласили. Спасибо всем радиослушателям.
Итак, Наталья Александровна Куликова, первый проректор Уральского института бизнеса и управления, кандидат философских наук, была гостем нашей сегодняшней программы, а вы слушали цикл бесед «Иван Ильин. Наследие».
До свидания. Оставайтесь с Богом.